Юлия Давыдова, Хранитель талисманов, том 2. Пролог. 23 года назад. Ночной ветер раздувал пепел по подоконнику. Холодный, осенний, очень сильный, но одинокий и безрадостный. Елена осторожно выглянула в окно, затянулась последней сигаретой. Сегодня на улице никого не было. Лавочки пустовали, потому что днем их щедро полил дождь. Да и никто в здравом уме не пойдет гулять в такую погоду. Жаль лето. Пока тепло, ночь не так опасна. Много народа, шумных компаний, больше света в окнах, люди дольше не спят. А сейчас снова придется бежать от остановки до дома, покупать продукты сразу на неделю, чтобы потом лишний раз не выходить из квартиры. Елена тяжело вздохнула, вспомнив о деньгах. Сразу задумалась, что из припасов можно доесть, чтобы не тратить последнее. Она на цыпочках вернулась в комнату, легла на кровать, потрогала лоб сына. Горячий. Температура держалась уже 3 дня. На прикроватной тумбочке осталась только одна упаковка антибиотика и витамины. Значит, деньги уйдут на лекарства. Елена опустила руку под кровать, достала начатую бутылку. Водка была нужна, чтобы обтереть Никиту и дать ему хоть какое-то облегчение.
«Один глоток».
Молодая женщина быстро открутила крышку, глотнула, сморщилась.
«Народные средства, блин! И я еще врач!»
Расстроенно подумала она. Ветер глухо подвывал под окнами. Елена, обняв сына, задремала. Скоро утро, а в 6 часов надо вставать. Ее давно мучила бессонница. Цветные сны возвращали в прошлое, в реальные события ее жизни, и каждый раз Елена подскакивала на кровати с криком. Поэтому сейчас она научилась дремать. Едва сон начинал развиваться в сторону кошмара, она успевала проснуться. Звук ветра внезапно стал громче, и сквозь него на мгновение проступил вой. Отчетливый, близкий. Елена вскочила. В комнате по-прежнему горел ночник, и ветер также шумел за окнами. Молодая женщина несколько минут глубоко дышала, потом снова легла, в надежде, что вой ей приснился, ведь такое бывало часто. Никита зашевелился под одеялом, высунул маленькую ножку в синем носочке. Елена улыбнулась, обняла его и снова задремала, на этот раз до утра. Серый рассвет разнообразили звуки дома. Жильцы проснулись, заиграло радио. Елена выпила кофе, покурила, потом разбудила Никиту, заставила поесть. Тот, конечно, что-то промяукал, вроде он не хочет, но съел все. Сын вообще мало разговаривал, только по делу. В лексиконе не было слова «хочу», что Елену и радовало, и пугало. Чтобы ребенок в 4 года ничего не хотел? Это странно. Голубые глаза смотрели чересчур осмысленно, и кивал он тоже разумно.
«Никита, мама не может отдать тебя в садик».
Кивок.
«Тебе придется посидеть дома одному».
Кивок.
«Ничего, не бойся».
«Не боюсь».
И на этом Елена понимала, что в дальнейшие объяснения можно не вдаваться. Сын и так все прекрасно понял. А если не понял, значит, такие вопросы его принципиально не волнуют. Вот и сейчас она поцеловала его в лоб, дала лекарство и велела идти спать. А в обед пообещала прийти. Никита улыбнулся ей и пошел в комнату.
«Господи, спасибо тебе»,
— сказала Елена. Если бы ее ребенок был, как все обычные дети, она уже застрелилась бы. Но ее сын ничего не просил, не ныл, вися на ноге, не кричал попусту и понимал все с первого слова. Елена быстро оделась, закрыла дверь на оба замка и спустилась на 1-й этаж. Не доходя до площадки, остановилась. Через несколько минут громыхнула дверь, вышел сосед. Елена изобразила удивление.
«Ой, Анатолий Юрьевич, доброе утро! Как это мы все время с вами вместе выходим?»
«Утро доброе, Леночка! Ну что, на автобус?»
«Конечно!»
Елена работала совсем недалеко, всего 3 остановки. Была больница подальше, намного интереснее в плане зарплаты, и там тоже требовался медицинский персонал. Но другой конец города. Нет, Елена не могла туда пойти. Лимит времени для возвращения домой – 15 минут. Нельзя долго светиться на улице. В конце рабочего дня она всегда поджидала кого-нибудь в холле и выходила только с людьми. Сразу бежала к остановке на первый же появившийся транспорт. И домой. Особенно сейчас, когда Никита лежал с воспалением легких. Этот день оказался не менее тяжелым, чем все остальные. Тянулся долго, чем жутко раздражал Елену. В обед она вернулась домой. По дороге забежала в аптеку, магазин, накормила сына, дала лекарства, помчалась назад. Опоздала на 3 минуты, выслушала кучу претензий. Занялась делами, думая, как бы ей лечь вместе с Никитой на лечение. Потеря в зарплате будет, а это совсем нехорошо, бюджет и так пуст. Значит, работать. Наконец, рабочее время закончилось, и с огромным облегчением Елена поехала домой. Сын сидел на кухне в момент ее прихода и пил чай. Вернее, дул в воду, наблюдая за пузырями.
«Ты что, сам поставил чайник?»
– удивленно спросила женщина, вешая пальто.
«Бу!»
– ответил Никита. Елена подошла, потрогала лоб сына, спросила.
«Где градусник?»
Никита вытащил его из подмышки.
37,5. Многовато!» – покачала головой Елена. «Почему ты не в постельке?»
«Надоело!»
– невозмутимо ответил ребенок.
«А!»
– женщина засмеялась.
«Уважительная причина!»
Она села рядом, взъерошила светлые волосы сына.
«Давай договоримся, что ты сам чайник не ставишь пока».
«Ладно».
Невозмутимость голоса внушала доверие.
«Как ты себя чувствуешь?» – спросила Елена.
Никита обнял маму, удобно устроил голову на ее грудь.
«Хорошо».
«Что будешь кушать? Сварить картошку или суп доешь?»
«Мед».
Мальчик смешно причмокнул губами. Наверное, вспомнил, как весь перемазался липкой жижей и долго слизывал янтарного цвета лужицу со стола. Пока Елена, конечно, не застала его за этим занятием.
«Малыш, меда нет»,
— сказала она.
«Знаю».
В голосе прозвучала полная трагическая обреченность. Елена вздохнула.
«Подожди, мой хороший».
Она отнесла сына в комнату и спрятала под одеялом, велев притвориться мышкой. Никита сразу принял игру, затаился в складках постели, вообще исчезнув из виду. Молодая женщина минуту думала. Потом, забрав из кошелька последние купюры, пошла к соседке наверх. Мария Дмитриевна открыла дверь на долгий звонок.
«Чего, Леночка?»
Та протянула ей деньги.
«Дайте меда, насколько хватит?»
Елена спустилась на свой этаж, держа полный до краев стакан, как золотой слиток, и замерла, взглянув на приоткрытую дверь квартиры. Она плотно закрыла ее, выходя. Никакой сквозняк не смог бы ее открыть, а Никита – очень послушная и тихая мышка. По крайней мере, пока в ее образе. Неужели за 3 минуты ее отсутствия кто-то уже залез? Так тихо, так быстро! Елена встала на цыпочки и просочилась в прихожую, не издав ни звука. Из комнаты раздавался мужской голос.
«И как же тебя звать?» – спрашивал он.
«Я мышка», –
вполне честно отвечал Никита.
«Да!»
– мужской голос был приятным и веселым.
«Именно так ответил бы настоящий волк. А чего такой горячий?»
«Воспаление».
Елена осознала тот факт, что понять, горячий ты или нет, можно только потрогав, и страх очень быстро сменился на ярость. «Кто посмел дотронуться до ее ребенка?»
«Так ты, мышка, болеешь? Ну что же, давай-ка выпей лекарство!»
Раздалась из комнаты, и молодая женщина ворвалась в нее со стаканом наперевес, но застыла, увидев картину. На диване сидел Никита, свесив ножки и улыбался, а напротив него на полу расположился мужчина. Он держал перед мальчиком какую-то склянку с красной жидкостью, и по комнате уже разносился аромат малины. На поток воздуха, внесенный Еленой, незнакомец обернулся. Оказался симпатичным, а когда встал, еще высоким и широкоплечим. Женщина невольно отступила. Против такого противника ей точно не выстоять.
«Здравствуй, Елена!»
Незнакомец улыбнулся. У него была очень приятная улыбка. Показались ямочки на щеках.
«Знаете меня?»
Елена строго осмотрела мужчину.
«Вы кто?»
«Я родственник, меня зовут Иван».
«Я вас не знаю».
«А я не твой родственник».
Незнакомец сказал это насмешливо и кивнул на Никиту.
«Я его дядя».
Тот как раз засунул нос в баночку с красной жидкостью.
«Никита, не пей!»
Иван успел подхватить склянку, потому что от вопля мамы мальчик отбросил ее от себя.
«Уходите!»
Елена рассердилась и испугалась одновременно. Иван отрицательно покачал головой.
«Не бойся, я просто в гости».
Он сел на коврик перед кроватью.
«Я вас никогда не слышала!»
Голос Елены задрожал.
«Вот ты знаешь, и я тебе совсем ничего не знаю. Давай познакомимся!»
«Вон!»
— крикнула женщина в панике. От напряжения ноги стали ватными, и стакан начал оттягивать руку своим весом.
«Ладно, сначала я!» — согласился мужчина. «Меня зовут Иван Рилевский. Я отцу твоего сына приходился четвероюродным братом. Далекие связи, конечно, но роднее никого нет. Так что, Никите, я дядя».
«Четвероюродный?»
– прошептала Елена.
«Да».
«Зачем ты пришел?»
«Я думаю, помочь».
«Мне не нужна помощь».
Иван встал, а Елена от страха выронила стакан.
«Я тебя понимаю», –
кивнул он.
«Ты уже 4 года прячешься. С того момента, как убежала из роддома».
Иван сделал к женщине шаг.
«Наверное, у тебя есть причины так поступать, а мне пока доверять не за что».
«Откуда ты знаешь?»
– едва выговорила Елена. Губы просто отказывались подчиняться от страха. Она ждала его резкого движения, уже готовясь отбиваться, бежать на кухню за ножом. Иван поставил баночку на тумбу,